Одни говорят, что их изгнали. Иные утверждают, что покинули объятия матери по собственному выбору. Хоть маги Тисте Анди по сей день используют Куральд Галейн, они более не от этого пути. Многие даже приняли иной путь — Старвальд Дамелейн.
«Первый путь», — Тлен кивнул. «Кому же принадлежал путь Старвальд Дамелейн?»
«Он был домом драконов, адъюнкт».
Мурильо обернулся в седле и остановил мула посреди пыльной дороги. Взглянул вперед. Круп и Крокус уже добрались до напасти на перекрестка. Мурильо промокнул лоб мягким атласом своего бурнуса и снова оглянулся. Кол перегнулся в седле и избавлялся от остатков завтрака. Мурильо вздохнул. Странно видеть его трезвым, а то, что Кол решительно вызвался их сопровождать, это просто чудо. Мурильо даже заподозрил, что Кол что-то знает о планах Раллика. Но нет, Кол отдубасил бы их с Ралликом до полусмерти, если бы хоть в общих чертах уловил, чем они занимаются. Гордость привела Колла в теперешнее прискорбное положение, а пьянство ничуть ее не уменьшило, скорее наоборот. Кол даже натянул свою бригантину с поножами и наручами. У бедра высокого воина висел полуторный меч, а кольчужная бармица и шлем делали его неотличимым от благородного рыцаря. Мешал впечатлению только зеленоватый оттенок круглого лица. И лишь Коллу удалось найти себе коня, а не трястись на одном из растреклятых мулов, которых где-то раздобыл Круп. Кол распрямился в седле и слабо улыбнулся Мурилью, затем пришпорил коня и потрусил рядом. Мужчины не обменялись ни словом, только пустили животных рысью, пока не догнали остальных. Круп, как всегда, вещал.
«Лишь несколько дней, — уверяет Круп, — умудренный странник, покоритель пустоши и лежащих за стенами сиятельного Даруджистана. «Не вешай нос, отрок! Считай, что ждет тебя великое приключение!»
Крокус взглянул на Мурильо и воздел руку.
«Приключение? Да я ведь не знаю, зачем мы сюда приехали. Мне что, никто ничего не скажет? Поверить не могу, что вы меня на это подбили, а я согласился!»
Мурильо ухмыльнулся юноше.
«Брось, Крокус, ты же сам столько раз спрашивал про наши походы за пределы города. Ну вот мы снова уехали, теперь получишь ответы на все свои вопросы».
Крокус сгорбился в седле.
«Вы мне говорили, что служите агентами одного торговца. Какого? Я тут не вижу торговцев. И где наши лошади? Как так вышло, что только у Колла есть конь? Почему мне никто не дал меч или другое оружие? Почему?»
«Понял, понял!» — расхохотался Мурильо, поднимая руку. «Хватит, умоляю тебя. Мы действительно агенты-торговцы», — объяснил он. «Но мы разыскиваем для него весьма необычный товар».
«Да и сам торговец весьма необычен», — добавляет с теплейшей улыбкой Круп. «Юноша, мы суть агенты, взыскующие сведений для своего патрона, которым является никто иной, как сам высший алхимик Барук».
Крокус пораженно уставился на Круппа.
«Барук? Неужели он не может раскошелиться и выдать нам лошадей?»
Круп откашлялся.
«Ах да, в общем, вышло досадное недоразумение между достойным, честным Круппом и хитрющим, лживым конюшем. Однако же Крупп требовал с него полную компенсацию, чем сэкономил нашему доброму хозяину 11 серебряных монет».
«Которых он никогда не увидит», — проворчал Мурильо.
Крупп продолжал.
«Что до меча, отрок, то для чего он нам нужен? Не обращай внимания на бледного, разряженного Колла, который утонул в своем потном боевом облачении. Сие лишь его личный каприз. А рапира Мурильо — только разукрашенная безделица. Хотя, несомненно, сам он будет утверждать, что самоцветы да изумруды на эфесе указанного клинка необходимы для точного баланса или же иного боевого преимущества».
Круп блаженно улыбнулся Мурильо.
«О нет, юноша! Истинные мастера по добыче информации не нуждаются в подобных неуклюжих железяках. Воистину, мы их презираем».
«Ладно, проехали», — пробурчал Крокус. «А что мы должны разузнать?»
«Все, что зрят вороны в вышине»,
— ответствовал Круп, помахивая рукой в воздухе.
«Все об иных путниках, иных предприятиях в Гадрабийских холмах. Все пойдет в жернова мельницы сведений мастера Барука. Мы увидим, но так, чтоб оставаться невиденными. Узнаем, пребывая для всех неузнанными. Мы взойдем к...»
«Да заткнись уже!» — простонал Кол. «У кого бурдюки с водой?»
Мурильо с улыбкой снял с Луки глиняный кувшин в оплетке и протянул Коллу.
«Губка», — заметил Круп, — «выжимается под грузом доспехов. Узрите, как сей человек жадно поглощает нашу бесценную воду лишь для того, чтобы оная минутою позже выступила с грязью и потом на его обветренном челе. Какие яды выходят с водою из пор твоей кожи? От одной мысли об этом содрогается Круп».
Кол не обратил внимания на его тираду и передал кувшин Крокусу.
«Не унывай, парень», — сказал он. «Тебе заплатят, и заплатят от души. Если повезет, в неприятности мы не вляпаемся. Поверь мне, парень, в такой работе последнее, чего ты хочешь, это приключений. Но все равно...»
— Кол покосился на Мурилью.
«Мне было бы намного спокойней, будь Раллик с нами».
Крокус взвился.
«А я недостойная замена, да? Думаешь, я этого не знаю, Кол? Думаешь, я...»
«Не надо мне рассказывать, что я думаю», — пророкотал Кол. «Я никогда не говорил, что ты замена Раллику. Ты вор, а воровские навыки пригождаются куда чаще, чем все, что умею я. То же касается и Мурильо. Насчет же Круппа, скажем так, его таланты не распространяются дальше желудка и всего того, что он хочет туда поместить. У вас с Ралликом куда больше общего, чем ты думаешь. Поэтому ты здесь самый обученный и подготовленный человек».
«Не считая, разумеется, столь необходимых мозгов», — не удержался Круп, — «которые и есть мой истинный дар. Хоть люди, подобные Коллу, никогда и не постигнут такового свойства, ибо оно им совершенно чуждо».
Колл наклонился к Крокусу.
«Знаешь, зачем я напялил полный доспех?» — громко прошептал он. «Потому что Круп взялся за дело. Когда Круп за главного, я себя чувствую спокойно, только если готов к войне. Если дойдет до драки, парень, я вытащу вас живыми».
Кол распрямился и твердо посмотрел вперед.
«Я ведь уже это делал, верно, Круп?»
«Смехотворный поклеп», — фыркнул чародей.
«И все-таки», — проговорил Крокус, — «что именно мы высматриваем?»
«Узнаем, когда увидим», — ответил Мурилью и кивнул в сторону холмов на востоке. «Вон оттуда».
Некоторое время Крокус молчал, а потом прищурился.
«Холмы Гадроби? Мы что, ищем слух, Мурильо?»
Мурильо оцепенел, но положение спас Круп.
«Воистину, юноша, слухи о слухах. Не могу не восхититься твоим хитроумным умозаключением. Между тем, где же кувшин с водой? Жажда Круппа обрела великую силу».
Жаль неспешно и непринужденно выехала из напастенных ворот. Выследить носителя монеты было просто. Даже не пришлось удерживать мальчика в поле зрения. Она чувствовала Крокуса и Круппа в компании двух других на тракте, примерно в лиге от напастенного городка. Судя по всему, они никуда не торопились. Каким бы ни было их задание, совершенно ясно, что оно касается благополучия Даруджистана. Поэтому Жаль считала, что люди в этом отряде были шпионами и, скорее всего, умелыми. Этот франт Мурильо мог легко втереться в высшие круги общества с элегантностью и должной долей жеманства. Отличное сочетание для шпиона. Раллик, хоть и не поехал с остальными за город, наверняка служил глазами и ушами в гильдии убийц. Таким образом, брал на себя другую опору власти. Круп живет в мире воров и нищих, где слухи растут, как трава на мокрой земле. Третий наверняка был когда-то военным и представлял силовую поддержку всего отряда. На бытовом уровне вполне достойная группа для защиты носителя монеты, хотя, конечно, они не помешают Жаль убить мальчика, особенно учитывая то, что своего убийцу оставили в городе. Но что-то тревожило Жаль. Смутное подозрение, что маленький отряд едет навстречу опасности. Опасности, которая грозит даже ей самой. Оказавшись за напастенным городком, Жаль ускорила шаг. Как только девушка осталась на дороге в одиночестве, она открыла путь тени и скользнула на его быстрые тропы. Для адъюнкта этот холм ничем не отличался от других. Поросшая травой вершина лежала в тени более высоких соседей. Полдюжины чахлых, потрепанных ветрами крупноплодных дубов жались к склону среди разбитых валунов. На плоской, овальной вершине тут и там пробивались на поверхность древние камни. Над головой кружили вороны, так высоко, что казались черными точками на фоне мутного серого неба. Лорн смотрела, как Тлен безошибочно отыскивает дорогу к подножию холма.